по удивительным звукам вальса вы догадались, что мы с вами перемещаемся из города Москва, мы перемещаемся в город Вена. Вена стоит на Дунае. В Вене творили удивительные музыканты. Моцарт, Гайден, Бетховен творил тоже в Вене. И, конечно же, Штраус. Мы с вами сейчас наслаждаемся звуками бессмертного вальса. Бал, кружение, парады. Надо сказать, что в Вене ежегодно проходит до 300 балов. Представляете, какое количество балов проходит ежегодно в Вене? А вот здесь сейчас фотография бала, который называется «Русский». Если у нас в гостином дворе проходят венские балы, то там, в Вене, в Хофбурге, вот этот проходил в феврале месяце русский бал. И в этом русском балу принимала участие моя коллега, с которой мы вместе работаем в банке. Я поинтересовалась, говорю: «Виктория, как же так получилось? Как так?» «Да, — говорит, — было 60 претендентов, выбрали 13. Я сразу так была воодушевлена. Я говорю: «Как же так? Вы, наверное, показывали свои танцевальные способности». Она говорит: «Ну, это был тоже критерий. Было 3 критерия. Заявки подавались по почте, было 3 критерия выбора тех, кто принимал участие в балу. Это знание английского языка, это наличие загранпаспорта, ну уж третье — это было умение танцевать вальс». Как ни странно, умение танцевать вальс — это было в конце. Но все равно ее выбрали. И что удивительно, я свою коллегу вот на этих фотографиях не узнала, потому что у них было сначала подготовительное мероприятие, когда их учили танцевать, их не показывали. Ну, они, естественно, все приехали умеющие танцевать. Да, ей выдали кавалера. Кавалер красивейший, австриец. На что Виктория сказала, что ее молодой человек очень даже приревновал, потому что австриец был очень симпатичный. Но она все же вернулась, поэтому вроде как уже нет необходимости ревновать дальше. Так, я сейчас пытаюсь найти дальше следующую какую-нибудь фотографию показать. Тут, к сожалению, она мне дала ссылку на Dropbox. И здесь большое количество... может быть, вот так можно. О, все, можно. Я поняла, как делать. Я буду переключать. И вы будете видеть, как выглядит. Она была дебютанткой. Почему я показываю? Почему показываю конкретно этот... Давай, переключай. О, как хорошо. Могу не сама переключать. Мне поможет Альбина. Она была дебютанткой. То есть на бал можно приобрести билеты, можно прийти потанцевать. А есть дебютанты, которых выбирают. И вот из России было выбрано где-то человек 13. Вот тот, кто, вы видите, если женщина не в белом платье, то это просто участники бала. А те, кто в белом платье, то это уже дебютанты. И это Хофбург. Это Хофбург, резиденция Габсбургов. Надо сказать, что это дворцовый комплекс. И по мере разрастания семьи Габсбургов, каждый последующий...
Она здесь есть?
Она здесь есть, она будет далее. Я покажу обязательно, отмечу, где она. Каждый последующий император, и он что-то пристраивал, поэтому целая огромная резиденция. Огромная-преогромная. Там знаменитый музей Сесиль есть, который была принцесса Елизавета, она была женой Франца Иосифа I. С Францем Иосифом I мы с вами встретимся. И встретимся достаточно скоро. Он согласился стать соавтором нашего журнала «Говорит Пятое измерение». Так что Франц Иосиф I, да, он выйдет с нами на связь. Он правил 68 лет. Его царствование стало эпохой в истории народов, входивших в Дунайскую монархию. Завершилось его правление в 1916 году. Но надо сказать, что жизнь отца Иосифа, при том, что он был очень пунктуальный, он придерживался консервативного правления, был известен простотой быта, своим вниманием к этикету, традиции. Он сам себя называл, что он последний монарх старой школы. Вставал он очень рано, часа в 4, вел очень правильный образ жизни. Но личная жизнь императора сложилась не очень удачно, потому что он женился на любимой женщине, но через какое-то время их отношения, они расстроились. И Елизавета жила отдельно, путешествовала, причем не поддерживала статуса коронованной особой. И жизнь ее закончилась очень трагически. Она была убита в 1898 году в Женеве итальянским анархистом Луиджи Лукени, который захотел просто прославиться, но поскольку он был очень бедный студент, анархист, он убил ее даже не ножом, а убил напильником. Да, это ужасная история. Единственный сын и наследник Франца Иосифа, кронпринц Рудольф, по одной из версий застрелился в 1889 году в замке Майерлинг, убив перед этим свою возлюбленную баронессу Марию Вечера. А по другой версии стал жертвой тщательно спланированного политического убийства, имитировавшего самоубийство единственного прямого наследника престола. Кроме того, произошла большая трагедия с его родным братом Максимилианом. Это было в 1867 году. Мексиканские республиканцы расстреляли его родного брата, провозглашенного императором Мексики. Ну, в какое-то время, это в 1972 году, умерла его влиятельная мать София, через 6 лет его отец Франц Карл. И надо сказать, что вот после странной гибели сына новым наследником престола стал племянник императора Франц Фердинанд. И вот именно Франц Фердинанд в 2014 году был убит вместе с женой Сараева, сербским террористом Гаврила Принципа. Вы помните, да, что это было не причиной, но поводом к началу Первой мировой войны. И вот я вам сейчас читаю биографию человека, который 68 лет был на троне, много сделал для своей страны, но при этом личные семейные драмы сопровождали его жизнь. Мы знаем, что жизнь коронованных особ не всегда, и в России тоже не всегда была безоблачной. Но здесь, когда я начала готовиться к нашему занятию, когда я начала изучать историю Австрии, в частности Франца Иосифа I, потому что Франц Иосиф просто вышел на связь и сказал, что я буду передавать информацию, я поняла, что я должна углубиться в историю и в понимание, что собственно говоря, ну как жили эти люди. Далее мы активным образом посещали различные церкви, соборы, музеи. Надо сказать, что музеев в Вене огромнейшее множество, каких только музеев нет. Их, наверное, более 100. И вообще посетить все музеи просто невозможно. И вообще Вена потрясает. Потрясает своим великолепием, своими дворцами, убранством. Огромное количество туристов. Сейчас еще в Вене времени стало большое количество попрошаек. Если мы были в 2013 году, этого не было, то сейчас на главных улицах попрошайки. Причем это не обязательно люди, выходцы со стран Ближнего Востока. Совсем нет. Даже европейцы и молодые. Вот это странно, да? Но это так, проходя мимо. Самое важное, что хочется донести. Вена потрясла меня в этот раз своими энергиями. Энергия... Вальс, вроде все легко, безоблачно, просто. Но энергии меня начали удивлять практически с первого дня. Но мы прилетели, отдыхали, а на следующий день мы встретились с нашим другом Алексеем, который живет и работает уже 8 лет в Вене, и он нам начал показывать Вену, ну, скажем, как знают ее сами жители Вены, а не просто туристы. Хотя ходили мы и по туристическим местам. И мы жили на улице Мария Хильфа-Штрассе, и первый день после посещения Дома моря, о нем расскажу в следующий раз. Там было очень интересное общение с жителями, с представителями животного царства. Мы отправились, решили покушать, и перед тем, как мы дошли до места, до кафе, которое нам Алексей приглядел, мы зашли в церковь на Марии Хильфештрассе. Заходим, очень собор католический, вошли, чувствую прекрасные энергии. И я говорю Алексею, говорю, Алексей, какие здесь прекрасные энергии. Он меня смотрит очень внимательно, надо сказать, что человек очень чувствующий. И говорит, что ты, здесь такие ужасные энергии. Я говорю, а я понимаю, что я чувствую хорошие, но я не могу не доверять ему, потому что он очень интуитивный. Он говорит, подойди к алтарю. Я подхожу к алтарю, и вот на меня было ощущение, что меня просто начали поливать какими-то очень тяжело, сильно низковибрационный пошел просто душ. Я начала зевать, плакать, мгновенно ставить кристаллы истинного времени, мое благодушие вот в этот момент слетело в раз. Потому что я была вся в восторге, в полете, в вальсе, а тут оказалось вот что-то. Для меня это было непонятно. Я не стала задавать вопросы, я столкнулась с чем-то, что я не поняла. Но я решила, что я узнаю об этом постепенно. Ну, конечно, естественно, все стало раскрываться. За обедом Алексей говорит, вот мы были в церкви, а мы когда продышались, вышли, я чувствую, стало легче. За обедом он говорит, вот ты посмотри, церковь, а за этой церковью сразу большой, целый квартал. Он относится к ведению церкви. Здесь различные церковные учреждения. И потом он начал рассказывать о делах, которые происходят в церкви. Про епископа, который был ранее, которого обвиняли в педофилии, извините, пожалуйста. Ну вот, рассказываю, что есть. И вот по мере его рассказа я стала понимать, что я начала славливать энергетику того, чего наслоилась, и что сейчас, чем уже пора расстаться. И я снова продышалась, продумалась, вот в тот момент даже мы в кафе сидели. И потом, когда я уже заходила в следующую церковь, я понимала, что я здесь не просто так, как турист, не просто любоваться красотами, радоваться общению с человеком, с Алексеем, которого мы давно не видели. Я не видела лет 10, мой муж 8. И я уже в каждом соборе входила и сразу кристалл истинного времени. Это оказалось очень правильно, потому что дальше история начала разворачиваться. Я не зря вам прочла, рассказала коротко о событиях именно личной драмы, семейной драмы Франца Иосифа I и о том, как, собственно говоря, как жизнь его протекала. Значит, мы заходим в какой-то момент, мы зашли в церковь, где тоже, естественно, я сразу простроила кристалл истинного времени, причем не задумываясь. Я сразу ощущала, что надо это делать. Не один кристалл, достаточно много, дышать, продышивать. И постепенно Алексей, вот я работаю, а он рассказывает, и я начинаю так прозревать. Заходим мы в церковь августинцев. Это высокое готическое здание церкви, это было 14 век. Оно потом было реконструировано в эпоху расцвета барокко. Очень красивое, да? Здесь проводились торжества по случаю коронации, обряды венчания. В частности, свадьба герцогини Марии Луизы и Наполеона. Ну, куда ни посмотришь, везде история. Везде история, везде... Настолько все интересно, потому что это, надо сказать, что австрийцы, они очень бережно относятся к истории. Если во многих странах к истории относятся со знаком плюс или минус по прошествии времени, то там все оставляют так, как оно есть. В следующий раз мы пойдем с вами на еврейскую площадь Юденплац, заглянем в музей с останками с синагоги 12 века. Я вам буду передавать энергии. Так вот, на той же Юденплац есть медальон на стене здания, висит медальон, и там письмена. В этих письменах, если почитать, там хула на евреев. Никто не просит это убрать, это все висит. Есть памятник нашему солдату. Вы помните историю, что Австрия была присоединена к Германии, и это было практически как единое государство и во время Второй мировой войны. Два города, которые наша доблестная советская армия не освобождала, завоевывала, это города Берлин и это город Вена. И в Вене на высочайшем постаменте стоит памятник нашему солдату. Солдату не освободителю, а завоевателю. И он стоит. И нет ни у кого в голову не приходит мысль, что это надо снять, облить краской или еще что-то сделать. Там очень бережное отношение к истории, к любой истории, ко всей истории, без знака, плюс и минус. Но мы с вами работаем с энергиями, мы поэтому идем дальше. Это я так рассказываю, проходя мимо, какие-то мои собственные зарисовки и то, что привлекло мое внимание. Так вот, мы с вами в церкви августинцев. Надо сказать, что в этой церкви, когда я дышала, я еще не понимала, как я сказала, я не понимала, что, почему мне нужно здесь дышать. Оказалось, там есть склеп сердец. Это место мрачное. И там, за дверью, ранее он посещался, можно было спокойно войти, а теперь это за решеченной дверью. Правда, делают экскурсии, ну, это надо заранее записываться. Так вот, в этом склепе сердец, в серебряных урнах, хранятся сердца 54 представителей династии Габсбургов. Да. А внутренности представителей династии Габсбургов тоже в отдельных урнах хранятся в соборе святого Стефана. Это самый крупнейший собор, готический, красивейший. Мы в него зашли, но, естественно, сразу же надо дышать, работать кристалл истинного времени. И там вот в подвалах хранятся эти урны с их внутренностями. А есть еще склеп в церкви Капуцинов. Вот там, в этом подвале этой церкви, похоронены в саркофагах, собственно, все семейство Габсбургов. Ну, без сердец и без внутренностей. Так это продолжалось, начиная с 17 век, до 2011 года, когда умирает последний из дома Габсбургов. Это я говорю о Отто фон Габсбурге. Отто фон Габсбург прожил длинную, интересную жизнь, скончался в возрасте 98 лет во сне в своем поместье в Германии. Он сын последнего австро-венгерского императора Карла и внук императора Франца Иосифа, владения которых включали в себя полностью или частично территории 13 ныне независимых европейских государств. Отто фон Габсбург прожил долгую жизнь и был непосредственным участником многих ключевых событий мировой политики 20 века. Формальным престолом наследником Отто фон Габсбург оставил своего старшего сына Карла, но история дома Габсбургов, вот официально, она заканчивается именно с его смертью. Что интересно, он был членом Европарламента, он был очень важной фигурой в послевоенной истории и очень много сделал именно для Австрии, даже не проживая в ней. К России, к Советскому Союзу относился негативно. Не очень он нас любил. Но это просто как некий штрих, не более того. А так он жил в Германии. Надо сказать, что его похороны назвали странными. Я тоже поискала в интернете. А странными назвали, потому что сердце его будет предано земле отдельно, в монастыре в Венгрии, не вот в этом, где склеп сердец, а отдельно в Венгрии. Но опять-таки отдельно. А сам он вот в церкви капуцинов. Это после этого закрывается вот это, собственно говоря, заканчивается история захоронения, ну или хранения, потому что они хранятся, там стоят саркофаги. Мы посетили это место. Опять-таки я работала там с каждым саркофагом, каждому саркофагу креста. Вот. Энергия тяжелая, реально тяжелая. Что еще интересно из истории Габсбургов? У них есть в Хофбурге, это называется императорская сокровищница Вена. И там в этой императорской сокровищнице одежды, начиная вообще с 11-12 века, короны, утварь, есть тронная колыбель, колыбель короля Рима, различные сосуды, реликвии, то есть те реликвии, которые были ценны для этого семейства. Рог единорога, но он сделан из этого рога нарвала. Агатовая чаша времен поздней античности, в которой видели чашу святого Грааля. В общем, дышится там. И находиться там тяжело, реально. Получается, что все энергии, все события, эмоции, все, что проживали люди этого времени, эта семья, оно впиталось вот в эти реликвии. Дышать было очень тяжело и вообще находиться тяжело. В какой-то момент я даже не знала о том, что я там увижу. Меня просто подвели к одной витрине, и там оказался, там были очень важные реликвии. Реликварий один был с гвоздем с распятия Иисуса Христа. Да, потом там были реликвии с кусочками тернового венца. И эти вот реликварии, вот эти сосуды, они в свое время принадлежали Адольфу Гитлеру. Он очень трепетно относился к такого рода реликвиям. Вот это такое же там было. Был там совершенно удивительный по форме буфет, деревянный буфет с распятием посередине. А рядом была фотография. Стало понятно, что это не просто буфет, а буфет-сейф. А когда раскрываются дверцы, там были сфотографированы эти дверцы, там висят ключики. А ключики эти от саркофагов. В общем, дышалось тяжело. Ощущение было, что послали не на прогулку, и не на отдых, и не на легкое времяпровождение, а в такую серьезную, тяжелую командировку. Вот, дорогие друзья, это то, что касается, так коротко, очень коротко, то, что касается династии Габсбургов, рода Габсбургов. Ну, поскольку я вам рассказала много вещей, которые, в общем-то, обычному уму сразу становится понятно, что, в общем-то, если происходит сколько несчастий в роде, например, Франца Иосифа, или есть какие-то вещи, которые, ну, противоречат нормальной здравой логике, когда обычно людей захоранивают, либо предают огню, то отклонение, ну, или, скажем, отхождение от обычного такого рода ритуала, оно приводит к неким сложностям в жизни людей последующих этой семьи, поскольку нарушается целостность. Понятное дело, что если не следовать обычным канонам, то нарушается целостность тела. И нам с вами предложено провести работу по исцелению рода Габсбургов. Работа интересная, потому что она связана с выстраиванием комплекса многомерных тел. Она интересна для нас с вами, потому что мы все более приближаемся к знанию, к пониманию, как мы сами устроены. И когда мы начнем кому-то помогать, то мы всегда думаем и понимаем, что мы можем помочь и своему «я» в выстраивании комплекса многомерных тел. Итак, я прошу медитативную музыку.